Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам». Мы начинаем нашу очередную программу «Благая весть», которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Сегодня у нас особое служение. Мы будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа при помощи видимых знаков хлеба и вина. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце в этом служении. Еще раз вспомнить, какую дорогую ценою мы достались нашему Господу, какой дорогой ценою мы искуплены от греховной жизни, чтобы в этом служении каждому из нас поклониться Богу и прославить Его хвалою достойную, и призовем имя нашего Господа.
Землю. То, что создала Божья любовь, человеку подобил пеплу. Пролилась траву рассев, и земля с дикою болью этот вкус впервые вкусив, отравилась невинной кровью. Каин кровь не заметил у ног, от святой руки вытер печально и не слышал, как кровь вопиет, как кричит в небеса отчаянно. К Богу Авеля кровь воззвала, и Господь поспешил заступиться. Но не ведала наша земля, сколько крови еще будет литься. Сколько крови придется испить в годы войн, в столетия споров, как легко люди смогут убить, наступая на Божие Слово. И заплакала горько земля: «Посмотри, Боже, что здесь творится! Ты позволил унизить себя! Не пора ли тебе рассердиться? Может, их навсегда растребить? Не хотят они измениться». Но Господь отвечал: «Истребить? А быть может, к убийцам спуститься? Пусть недолго дадут мне прожить, но я все же хочу им открыться. Я хочу научить их любить. Я хочу им помочь измениться». И святой сошел к палачам. В нищете и в гонениях родился. Ноги мыл человечеству сам, пред убийцами он преклонился. Но уж услышав святые слова, человеческий ум возмутился, и пошла средь народа молва, что опаснее он, чем убийца. И над миром распяли Христа. На крест любовь пригвоздили, и впитала, рыдая земля, кровь святую, что люди пролили. И она траву рассив, оросить смогла всю планету, и людские сердца убелив, обратила планету ко свету. Эта кровь и сегодня сильна, до сих пор совершает спасение, но тогда чудной крови Христа палачи не придали значения. Но с тех пор эта кровь не молчит, вопиет кровь Христа Назарея, день и ночь непрестанно кричит и для грешников просит прощения. И сейчас от любого греха мой Господь раны вновь открывает, и пронзенная с неба рука своей кровью грехи омывает. О, покайся пред Ним, поспеши, жизнь с Ним настолько прекрасна. Человек, я прошу, не греши. Кровь Иисуса не лей ты напрасно.
Спаситель Христос, сколько ты мук за меня перенес, ты дал мне мир и небес синеву, ты дал мне жизнь, и тобой я живу, чтобы луч жизни моей Голгофе не раз. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. Там у креста я ликую душой, вижу я небо чертог золотой. О, Иисус, мой Спаситель Христос, сколько ты мук за меня перенес, ты дал мне мир и небес синеву, ты дал мне жизнь, и тобой я живу. Спаситель Христос, сколько ты мук за меня перенес, ты дал мне мир и небес синеву, ты дал мне жизнь.
Послание к евреям, 1 глава, 1 3 стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Сегодняшнее служение у нас особо посвящено нашему Господу Иисусу Христу. И это служение не столько имеет трагическую как бы направленность, а наоборот, углубленное размышление о том деле, которое совершил Господь наш Иисус Христос. Сегодня не траурное служение, сегодня победное служение. Сегодня мы говорим о победе Христа, но мы смотрим назад, что сделал Господь. Автор этого послания, он является необычным, потому что это единственное послание, которое написано без всяких вступлений. Апостол здесь сразу подключается к главной мысли. Он говорит, он хочет показать нам превосходящую славу нашего Господа Иисуса Христа. Он не тратит свое время на те вступления, на те благословения. Он сразу говорит о той силе прославленного нашего Господа Иисуса Христа. В Тимофея, втором послании Тимофея, 3 главе, в 16 стихе написано так. «Все Писание Богом вдохновенно». Здесь автор говорит о том, что Бог многократно и многообразно говорил издревле через пророков. И Павел говорит Тимофею, что все Писание Богом вдохновенно. И Петр говорит в своем втором послании, 1 главе 19 стихе, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и хорошо мы делаем, если мы обращаемся к Нему. То есть все пророки, все, что было в Ветхом Завете написано, это есть Божие прогрессивное откровение для человека. Бог открывает свою волю, Он открывает свой план, Он говорит о вечности, Он говорит о Божьем замысле. И пророки это открывали. Если мы возьмем сегодня изучать пророчества, то практически все пророчества, они направлены, показывали косвенно или прямо на приход нашего Господа Иисуса Христа, о той славе, о той будущей победе, которая ожидала все человечество. И поэтому пророки, они были рупором Бога. Эти сосуды, которых Бог использовал для того, чтобы открывать волю свою для народов. И поэтому, и когда мы читаем это пророчество, все они имеют определенное откровение для нас. Но все пророки, они частично открывали. Бог частично давал это откровение. Поэтому и многообразное пророчество. Поэтому и много людей было использовано в этом направлении. Бог говорил свое пророчество через многообразные вещи. Он говорил через закон, Он говорил через псалмы, Он говорил через пророческое слово, Он говорил через личное откровение. То есть очень разнообразно Бог говорил. Но эти все пророчества, они являются частичными. Потому что у Бога был план некий больший открыть себя через Сына Своего. И вот мы читаем дальше, что последние дни сии Он говорил в Сыне Своем. Да, пророчество хорошо. Да, когда мы изучаем пророчество, это хорошо. Мы видим, что Бог думал о будущем. Что Бог открывает, что с нами будет, что сделает Бог. Но когда мы изучаем Сына, когда мы вникаем в личность Христа, здесь открывается сам Бог. Открывается сам Бог в личности Сына Своего. Поэтому 1 Иоанна 5 главе 20 стихе написаны такие слова. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Иоанн говорит об Иисусе Христе. Иоанн говорит о том, что Христос является истинным Богом. Это трудно влаживается в разум человека, особенно для еврейского мышления. Язычники это вообще не представляли, как это может быть Бог в человеческом облике. Но для них это был языческий подход, и они, может, допускали, помните, когда апостол Павел был в Ефесе, и заходя в этот храм, там было множество разнообразных богов, разными именами, разными творениями и тому подобное. Но и был один жертвенник неведомому Богу. То есть они говорили, что даже есть какие-то боги есть, мы и им поклоняемся. Для язычников не было принципиально. Для иудея было принципиально, потому что иудеи имели откровение о Боге, и поэтому еврей боялся говорить о имени Бога. И вот представляете, пришел Иисус и говорит о себе. В Евангелии от Иоанна, Иоанн говорит в 1 главе 8 стихе такие слова. «Бога никто не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Знаете, размышления о Боге мы можем понять через пророков. Но подлинное откровение мы получили в Сыне. И если мы размышляем о Сыне, чем глубже мы понимаем Сына, тем мы яснее понимаем Бога. Чем мы меньше понимаем Сына, тем меньше мы понимаем Бога, Творца. Поэтому Иисус Христос является откровением. Он открыл нам Бога. Вне Христа нету откровения о Боге. Вот как бы человек, не изучая пророчества, он хорошо бы понимал эти пророчества, но он не имеет ясности понимания Бога. Почему? Потому что подлинное откровение о Боге мы видим в Сыне Его, в Иисусе Христе. И поэтому, кто же является Сын? Кто Он? Сей является сияние славы Отца. Сложно понять. Сияние славы Отца, слава Отца. Знаете, когда мы говорим о славе Бога, когда мы говорим о славе небесном, и то, что говорили, откровение давали нам пророки, нам отчасти понятно, что это нечто великолепное, нечто такое возвышенное. Мы замечаем, когда Моисей увидел тот куст, и Бог заговорил, и слава Господня явилась, Моисей пал на лицо. И практически все мужи, все пророки, когда видели частичную славу Божию, они падали лицом, падали на эту землю, они не могли смотреть на эту славу. И Иисус, Он пришел в сияние славы. Он открывает нам Отца. В Нем мы видим Божью естественность, Божью полноту в Нем открыто. Написано, что Иисус говорит о себе, 14 главе Евангелия от Иоанна, 9 стихе. «Видевший Меня видит Отца». Сегодня много людей, помните, эта история была с Фомой. Фома говорил: «Учитель, покажи нам Отца, и довольно будет для меня. Для нас будет довольно». Иисус говорит: «Видевший Меня видит Отца». Как же ты говоришь? Как ты же ты говоришь, что покажи нам Отца? Разве я, во мне не видно Отца? В моих поступках, в моих действиях, в моем служении это все выражает Отца. Поэтому Он является выражением славы. Он, Его лицо преображалось. Знаете, для Него, через Него молитву посылалась голос Бога Отца для слышания народов. Знаете, много чудес совершалось через Сына Его, Иисуса Христа. И Иисус говорил о том, что «Я исполнил волю Твою, Боже, на земле и прославил», то есть явил славу Твою на земле народам. Сегодня люди могут понять Бога, сегодня люди могут увидеть славу Божию, только всматриваясь в личность Иисуса Христа. Он не только является сиянием славы Отца, но Он является, Он точное отображение Отца или точный образ. Знаете, когда мы смотрим на животное, и вот маленькое животное родилось, мы видим, что точный образ соответствующего животного. Он похож, его манеры, все. Но кто знал, какой имеет образ Бог? Кто может определить из людей, кто есть Бог и как понять Его? Это сокрыто от лица человеческого. Человек не может постигнуть умом своим Бога. Но Иисус, который является явлением, то есть Он пришел для того, чтобы явить славу Отца, и о Нем написано, что Он является прямой образ. Поэтому Иоанн говорил о том, что Он есть истинный Бог. Он есть истинный Бог. Поэтому, кто видит Сына, тот видит Отца. Христос в другом месте скажет о том, что «Я и Отец одно». То есть вот это очень сложно было понять еврейскому уму. Они понимали, что Отец есть Отец. Но Иисус, который родился от Марии, и вдруг Он заявляет о Себе, что Он Бог, в Псалме было написано такое слово: «Почтите Сына, чтобы не прогневался Он потом». Почтите Сына. То есть Иисус Христос должен быть почитаем человеком. Поэтому Христос является именно прямым образом нашего Бога Отца. Евреям мы читали вот 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и прямой образ Бога». Мы, всматриваясь в Иисуса Христа, мы видим Бога, как Он есть. Мы понимаем Бога ближе, яснее. Вне Христа нет понимания Бога. Вне Христа человеку очень сложно понять, кто такой Бог. Во Христе мы имеем это ясное понимание. Речь здесь не идет подобие о таком физиологическом подобии, потому что мы знаем о том, что Писание говорит, что Бог есть Дух. Большое сходство будет просто невозможно найти в физиологическом, если присматриваясь на Христа. Почему, знаете, Петр говорит, что многие, когда осматривались на Христа, то они отвергали Его, потому что они не так представляли себе Бога Отца. Но Христос является прямым образом. Поэтому наша задача именно вникать. Поэтому в 10 главе Иоанна, 30 стихе написано, что «Я и Отец одно». То есть мы не можем по-другому лучше понять Бога, чем если мы познаем Христа. Если мы не познаем Христа, мы не понимаем Бога, Отца. 1 Коринфянам 4:4 написано так. «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот почему дьявол старается сокрыть в разуме человека понятие о Христе. Отвергает всяческим образом. Столько много ереси, столько много разных учений, которые направлены против веры в Иисуса Христа. Почему? Потому что в нем открывается Бог Отец. В нем открывается сущность Бога. Поэтому Он есть истинный Бог. Так говорит нам Писание. Но не только Он является сияние славы Бога. Он не только является образом Бога. Но здесь говорится дальше. Он говорит о том, что «И держа все славой и силой своей». То есть Иисус Христос, Он является держателем вселенной в руке своей. Ничего не было сотворено без Него. Во втором стихе мы читаем, что «Последний сии говорил Он Сыне Своем, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть Иисус Христос, Он является Творцом, Он является Тот, Который через Него все начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть, говорит Павел Колоссянам. Евреям 11 главе 3 стихе написано так. «Веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Сегодня много раз мы попадаем в какие-то переживания, мы попадаем в какие-то... Сегодня ситуация очень сложная, и как будто все идет хаотично. Здесь нам Писание говорит о том, что им Он является учредителем всего. Он создал все. И все, что происходит в этом мироздании, во все направления, если мы коснемся, под Его контролем. Он Создатель, Он знает все. И Он не только создал, но Он и содержит, поддерживает, чтобы эта жизнь или существование вот этого всего творения продолжалось неизменно в этом же ритме. Заметьте, что в Колоссянам 1 главе 17 стихе написано так, «Им все стоит». Какую бы сферу ни возьмем, человека, животный мир, планеты, галактику, миры, и там все, что сотворено, сегодня, по сегодняшний день, все им стоит. И ничего не меняется. Если сегодня что-то происходит изменение, это по его замыслу он допускает изменение. В Деяниях апостолов, 17 главе, 28 стихе написано конец этого стиха. Мы им живем и движемся, и существуем. Знаете, сегодня в руке у Господа Иисуса Христа жизнь каждого человека. Ничего не происходит хаотично, ничего не происходит произвольно. Даже если нам кажется, что-то происходит, как будто Бог этого не видит или не замечает, Писание говорит, что Иисус контролирует, чтобы все было закономерно. Он не только все контролирует, и Он заявляет о самом важном. В третьем стихе. «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Уничтожит грех. Это самое важное событие, которое совершилось на этой земле. Это постоянно останется на вечные времена. 2 Коринфянам 5 главе 21 стихе написано так. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Чтобы спасти человечество, которое является венцом творения Бога, нужно было самому Богу стать жертвой. В Евреям 9 главе 26 стихе написано, «Он же однажды к концу веков явился для того, чтобы уничтожить грех жертвой своей». То есть грех не уничтожается просто словом. Нужно было слову воплотиться и умереть, пригвоздить грех человеческий на крест, быть отверженным Богом Отцом, воскреснуть и прославиться, воскреснув, вознестись на небо прославленный и сесть одесную Отца. То есть это завершающее действие Христа. Чтобы воссесть одесную Отца, Он должен был пройти был через смерть. Любой из нас, кто? Мы все грешники, каждый из нас. В большой форме или в малой, мы все грешники. Конечная участь грешника – это смерть. Но благодаря делу Сына, благодаря тому, что Христос сделал, Он воскреснул и разрушил врата ада, смерть разрушил и дал возможность любому грешному человеку, поверив в Него, получить Его праведность, получить Его воскресение, получить Его славу и быть участником того небесного града. Поэтому мы сегодня празднуем, мы сегодня говорим о той победной, победном деле Христа. Сегодня не просто вот этот стол, мы замечаем вот это вино и хлеб, и из месяца в месяц мы это делаем. Но важно, чтобы мы размышляли, вникая в это, поняли, зачем нам нужна вера в Иисуса Христа. Не просто посетить собрание, не просто участвовать в трапезе, а Он ожидает моего полного посвящения Ему. Вот это цена того, что мы можем частично возвратить нашему Господу. Если я всецело посвящаю мою жизнь Ему. Поэтому, заключая мою проповедь, я хочу еще один стих сказать. В Откровении, в 1 главе, 17 стихе написаны такие слова. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на мне десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. Имея ключи ада и смерти». Сегодня мы стоим благодаря тому, что Христос протянул ко мне жест свой. Благодаря тому, что сделал Он для меня и для тебя, брат мой. И что мы воздаем Ему обратно? Пусть Господь благословит нас, что мы действительно воздали Ему всем естеством своим, всей душой, чтобы Его прославить еще здесь на земле и в вечности, потому что мы разделим с Ним там эту славу. Аминь.
Я под сенью креста молча слезы роняю, и как будто бы вновь слышу слабый Твой вздох. Отче мой, прости, что творят и не знают, что весь мир омывает жертвой праведной кровь. Все за меня, за Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя.
души легли, Иисус на кресте без вины, виноватый распростер свои руки, наши роты земли, наши роты земли. Сердцу тесно в груди, мир спасать так непросто, но без муки твоей нам прощения нет. Свет померкнул вокруг, и осталось вопросом: Отче мой, для чего? Лишь молчание в ответ. Все за меня, за Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души.
Напоминаем, что с вами в эфире Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы вспоминаем Голгофу. Мы вспоминаем страдания и смерть Христа. Мы проверяем наши отношения к тем далеким событиям в историческом смысле, но близким и дорогим нашему сердцу. Мы также проверяем свое духовное состояние. Для чего? Чтобы нам участвовать в хлебопреломлении достойно.
Но настала заря, смерть отвергнул распятый, воскресеньем своим двери в небо открыл. На престоле с Отцом, там, где свет не закатный, как ходатай за нас, чудный Эммануил. Это все за меня, за Тебя Божья плата, за грехи, что как премия нам на души легли, Иисус на кресте без вины, виноватый распростер свои руки, наши роты земли, наши роты земли. Это все за меня, это все за меня. За Тебя Божья плата, за грехи, что как бремя нам на души легли, Иисус на кресте без вины, виноватый распростер свои руки, наши роты земли, наши роты.
Сегодня уникальное сочетание, которое мы имеем в этом богослужении, сочетание страданий нашего Господа Иисуса Христа и Его победоносное воскресение. Это уникальное то, что мы можем сегодня не просто вспоминать, но прочувствовать в сердечной благодарности того, что совершил Господь для нашего спасения. Я понимаю, что всегда, когда мы совершаем вечерю Господню, когда мы принимаем участие в этом служении, мы переживаем особые чувства. Я верю, что каждый христианин может сегодня в глубоком смирении склониться перед Голгофской жертвой и сказать: «Господь, благодарю Тебя, потому что я спасен. Ты для меня пришел на эту землю, чтобы умереть и воскреснуть для того, чтобы подарить мне прощение грехов, освободить от рабства погрязание в этой грязи этого мира, и открываешь небо для того, чтобы взять нас к себе». Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня наше сердце наполнилось молитвенной благодарностью и хвалой нашему Небесному Отцу за то, что Он отдал самое драгоценное Своего Сына на смерть, а чтобы искупить нас. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждое сердце могло по-особому подойти к этой заповеди и быть участником в этой трапезе. Пусть Господь нас благословит. Я хочу пригласить всех нас вместе пережить это событие. Отрывок этого события записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Друзья дорогие, это событие, которое пережил наш Господь перед тем, как был распят на Голгофском кресте. Я понимаю, что, вспоминая эти события из года в год, каждый месяц мы что-то отмечаем для себя, что-то берем. Но, друзья дорогие, сегодня очень многие люди говорят о том, что это особое событие становится обыденным, как-то удаляется от сознания и сердец людей. Мне очень хочется, чтобы мы сегодня действительно могли, вникая в этот текст Священного Писания, представить себе, что мы присутствуем в этот момент, когда ведут Христа на распятие. Для многих людей это было всего лишь театр действий, где они наблюдали зрелище. Для многих людей это было абсолютное равнодушие, потому что они это видели очень часто. Но были те люди, которые, сокрушаясь сердцем, плакали о том, что совершается над Иисусом Христом несправедливый суд. Для Пилата это был обычный рабочий день. Необычное было только в том, что перед ним стоял, как он свидетельствует, праведник. Он видел, что его осудили из-за зависти. Я не могу до конца представить состояние его внутреннего мира. Он колеблется где-то, а жена приходит или присылает к нему людей и говорит, чтобы ничего не сделал этому человеку, много пережило во сне. Колеблется сердце Пилата, но стоит толпа людей. Люди, которые готовы предать на смерть лишь только потому, что этот человек совершал определенные действия, совершал чудеса, исцелял тех, кто нуждался в исцелении, воскрешал мертвых, кормил голодных людей. И для них это было недосягаемое в их жизни. Они понимали, что этот человек набирает авторитет, а их религиозность становится где-то позади. Где-то они теряют свой авторитет и влияние на людей. Пилат задает вопрос, казалось бы, обычный вопрос, который мог прозвучать в этот момент. «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Не так бы хотелось, чтобы, затаив дыхание, толпа могла умолкнуть. Эти преступные возгласы прекратились. Хотя бы на какое-то мгновение люди могли осознать, что происходит в действительности. Почему звучит этот вопрос? И что необходимо было ответить их сердцу. Друзья дорогие, я слышал очень много свидетельств людей, которые говорили, если бы мы находились в это время там, у подножья Голгофы, там, где выносился ему приговор, мы бы предприняли все, чтобы остановить это безумие. Наверное, в какой-то период нашей жизни мы тоже так понимали и говорили, если бы наша жизнь была в то время, если мы были там, наше бы отношение было противоположно отношению людям. И действительно, это побуждение сердца, сердец людей, которые познали Господа. Но я хочу сказать, есть одна деталь в нашей жизни. Голгофа всегда остается Голгофой на протяжении всех веков. Человечество, которое рождается на эту землю, оно продолжает быть среди этой толпы людей, наблюдая за тем, что происходит на Голгофе. И нам надо согласиться, что мы присоединяемся к этой толпе людей, потому что мы приходим в этот мир через жизнь, которую Бог дарит нам, через наше рождение. И как для тех людей, так и сегодня для нас остается этот момент принятия решения. Друзья дорогие, этот вопрос звучит через все века, что я сделаю с Иисусом, называемым Христом? И зачастую мы должны, точнее, мы всегда должны ответить на этот вопрос. Нет такого человека на земле, чтобы он мог избежать ответа на этот вопрос. Человек должен однажды дать свое решение, сказать свое решение, ответив на этот вопрос. Я понимаю, что сегодня, как верующие люди, я верю, что мы святые люди, потому что мы искуплены Его драгоценной кровью, и мы не можем по-другому ответить, как сказать: «Господь, мы хотим, чтобы Тебя не распинали, мы хотим, чтобы Ты остался жив, чтобы не было этого страшного преступления на земле». Друзья дорогие, мы откликаемся на призыв Господа, и этим своим откликом мы говорим о том, что мы на стороне Иисуса. Но как часто бывает в нашей жизни, когда возбуждают эти люди эту толпу и говорят, чтобы просили Вараву, а Христа предали смерти, как часто бывает, что обстоятельства вокруг нас побуждают делать что-то другое. И как ни парадоксально звучит, бывает в жизни христианина, когда он в обстоятельствах жизни говорит: «Да будет предан смерти Христос». Я вспоминаю события ветхозаветнего времени, ветхозаветняя Пасха. А люди готовятся к тому, чтобы совершить Пасху, и Господь дает повеление, ангел дает повеление от Господа, чтобы люди, заколов агнца, взяли крови этого агнца и могли помазать косяки дверей и перекладину дверей своего дома. Друзья дорогие, это повеление приходит в момент, когда провозглашено о том, что в эту ночь пройдет ангел-губитель и первенец, так говорит Священное Писание, от человека до скота в египетском народе будет поражен. Это страшное известие приходит, известие о смерти, если не будет крови на косяках дверей. Я представляю эту картину, израильский народ, евреи, которые понимают, что это очень серьезное провозглашение, они стараются очень тщательно исполнить это повеление от Господа. И люди мажут косяки дверей своего дома. Через небольшое время будет идти ангел-губитель. Я понимаю, что многие, затаив дыхание, ожидали, что произойдет. Господь, мы верим Твоему Слову. И были египтяне, соседи, которые жили рядышком. Я понимаю, что эти египтяне, они в какой-то мере дружили с евреями. Где-то было очень близкие отношения, где-то ребятишки вместе играли. Я понимаю, что дети евреев говорили, что-то произойдет ужасное в этой ночи. Я не думаю, что кто-то не просил из египтян: «Дайте нам этой крови помазать косяки дверей и нашего дома». Друзья дорогие, но это невозможно было сделать. Для израильского народа это было обетование, данное Господом. Для египтян это приговор, который пришел за то, что они совершали в своей жизни по отношению к Божьему народу. Мои дорогие братья и сестры, мы стоим сегодня перед Голгофой. Порой для некоторых людей это действительно перекресток судьбы или вопрос жизни и смерти. Иногда хочется, понимая, что ожидает впереди, иногда хочется уйти от ответственности и помазать косяки своих дверей, своего сердца кровью, пролитой на Голгофском кресте. Но это нельзя сделать, потому что состояние души совсем другое. Попирается кровь завета, попирается Сын Божий, который умирал на Голгофском кресте через жизнь нашу на этой земле, неправильную жизнь. Перед нами события, участие в вечере Господней, в этой трапезе, где есть призыв апостола Павла испытать себя, проверить себя. И Павел говорит о достойном участии. Павел знал, что кровь ветхозаветней Пасхи помогла только тем, чье сердце принадлежало Богу. Нельзя проскочить мимо по-соседски, за компанию, которая, может быть, очень нравится мне, но я не хочу быть похожим на этих людей. Друзья дорогие, сегодня мы будем соприкасаться с этой святыней. Сегодня наше решение, что мы сделаем с Иисусом, который называется Христом, имя которого мы сегодня провозглашаем как воскресшего нашего Спасителя. Что ты сделаешь, как ты поступишь? Мы действительно сегодня имеем это полное право на участие в вечере Господней. По крайней мере, так читается в тексте Священного Писания, так будут читать служители. Друзья дорогие, но наша совесть или наше испытание, или момент этого испытания, он индивидуальный. Это наше личное отношение с Богом. Вы представляете, насколько Бог в величайшей своей любви приближается к нам? Он позволяет нам испытать себя, пройти через суд своей совести, пройти через суд своего сердца, испытать. И дальше Павел говорит, и таким образом быть участниками в этой святыне. Друзья дорогие, если мы оценим жертву нашего Господа Иисуса Христа, если мы искренне проанализируем нашу жизнь на этой земле, если мы будем иметь эти близкие отношения с Господом, по крайней мере сейчас мы действительно будем совершать эту заповедь не в осуждение себе. Представьте себе, если бы Господь не дал такой возможности испытать себя, проверить и что-то изменить. Наверное, для многих людей, которые называют себя верующими, это была бы смерть. Ни один судья, ни один закон, ни одно государство не позволяет преступнику или обвиняемому вынести себе приговор. Давайте на мгновение представим себе эту картину. Заводят обвиняемого, снимают ему наручники, судья поднимается, снимает свою одежду, дает возможность этому обвиняемому одеть эту одежду на себя, дает все права, чтобы он прошел на его место и вынес себе приговор. Я понимаю, что ни один бы преступник не был бы осужден. Было бы тысячи оправданий, почему он совершил это преступление. Он бы нашел вину других людей, которые сделали все обстоятельства так, что он был вынужден совершить то или другое преступление. Друзья дорогие, поэтому судья никогда не отдает этого права. Ни один закон не позволяет это сделать обвиняемому или преступнику. Но Бог позволяет сегодня нам, людям, которые, живя на этой земле, осознают, что многие моменты нашей жизни – это то, что необходимо изменить. Если очень честно подойти к совершению вечери и участию в вечере Господней и заглянуть в глубинку нашего сердца, как много вещей необходимо изменить, оставить, приблизиться к Богу и отделиться от той толпы, которая сегодня кричит: «Да будет распят! Им не нужен живой Христос!» Друзья дорогие, мне очень хочется, чтобы сегодня мы склонились на колени перед нашим Небесным Отцом и могли сказать Ему самые сердечные слова благодарности за все, что Он сделал для нас, провозгласив нас оправданными только лишь по той причине, что кровь Его Сына была пролита на Голгофском кресте. Мы живы, потому что Он воскрес. Мы живы, потому что Он победил смерть и ад, и сегодня предлагает спасение. Да благословит нас сегодня Господь, да поможет нам, чтобы мы могли действительно от всего сердца, от всей души поблагодарить Его за все, что Он сделал для нас. Он этого достоин.
Человек стал небо частью. Не дай нам, Бог, когда-нибудь постичь. Не дай нам, Бог, привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.
Не дай нам, Бог, привыкнуть к расстоянию и каждый раз тянуться за прощеньем без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.
Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра. Кроме этого, вы можете слушать наши передачи через интернет-вещание «Радио на пути» еженедельно по четвергам и субботам в 00 часов ночи в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра по времени западного Тихоокеанского побережья. А пока, дорогие друзья, всем вам и всем, кто с вами, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати, и упрощать Голгофу и распятие. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог. Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.
Не дай нам, Бог, привыкнуть к расстоянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, не дай нам, Бог.